Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. Программа «Народный психолог». У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшней программы – привычки. Поговорим о том, какими они бывают, вообще, что такое привычки, бывают ли они вредными, не вредными, не полезными. Ну, начнем с самого начала, с наших координатов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно посмотреть в телеграм-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, что такое привычка и почему далеко не все привычки приживаются?
Ну, начнем с того, что привычка – это вообще вот все, что в нашей жизни происходит, это проекция наших привычек. На самом деле это так, знаете, немножко запопсованное понятие, ну, привычка. Про привычки вообще все говорят, тонну книг про это пишут, про это рассказывают, привычки богатых людей, привычки красивых людей, привычки успешных людей.
Да.
И никто не идет вглубь. Почему одни привычки у нас приживаются, почему другие привычки, как бы мы ни хотели, никак не могут вообще внедриться в нашу жизнь, почему мы хотим, чтобы привычка всегда возникла как-то вот так автоматически, то есть мы запомнили откуда-то, что 21 день формируется привычка, и вот если ничего за 21 день не случилось, неважно, как мы эту привычку формируем, то, в общем-то, и делать мы этого не будем. Начинается все с того, что биологически, что такое привычка, чисто биологически, это создание нейронных дуг, то есть синаптических связей. Наш мозг должен запомнить определенную модель поведения. Привычка, если вы откроете словарь, там будет написано, что это некое регулярное поведение или действие, которое повторяется автоматически. То есть привычка – это те дела, это то поведение, над которыми мы особо не задумываемся, мы просто это делаем и все. Но так как привычки делятся на осознанные, бессознательные, на профессиональные, значит, там бытовые, социальные и так далее, их еще можно разделить условно на те, кто легко, которые легко входят в нашу жизнь, и на те, которые, ну, очень сложно внедрить. Но это не значит, что их в нашей жизни быть не должно.
Ну, понимаете? Например, отказ от сладкого, вот первое, что мне приходит в голову.
У меня эта привычка была с тремя звездочками отказаться от сладкого. Не то, что я вообще полностью от него отказалась, но я его минимизировала. И вообще, если мы пойдем к этимологии, да, я так как филолог по первому образованию слова, привычка. Что такое выкнуть? Что у тебя за вычка такая? Выкнуть – это если мы посмотрим в группу славянских языков, там сербо-хорватский, польский и так далее, то там выкнуть – это учиться. Учиться, то есть привычка, и это обучаемое поведение.
Приучиться,
приучиться,
да?
Научить себя. Недаром формированием привычек занимается прежде всего родительское воспитание и школьное воспитание. В школе, как только педагог идет учиться, значит, в вуз куда-то, первое его учат. Значит, есть связка знания, умения, навыки. Приходит ребенок в школу, ты должен дать ему знания, знания превратить в умение, умение превратить в навык. Что такое навык? Навык – это рефлекторная привычка. И, соответственно, в нашей жизни все так и происходит. Привычка, она очень сильно цепляется к нашей идентичности, к нашей личности. К вопросу, все ли привычки могут прижиться в нашей жизни. Ответ будет таким – все, но только одни очень легко, а другие очень сложно будут приживаться.
А бывает так, что, например, у нас какая-то привычка появляется, а потом она уходит.
Да, и вопрос, почему, да?
Да.
Потому что, значит, для того, чтобы вообще появилось, что нужно для того, чтобы вы осознанно... Вот мы сейчас не будем брать какой-то младший школьный возраст, да, как мы приучаем ребенка, например, убирать игрушки, или как мы приучаем ребенка следить за тем, чтобы он почистил зубы, сходил, там, принял гигиенические процедуры и так далее. Мы возьмем взрослых людей, ну, а же аудитория взрослых людей.
Да.
Первое, у привычки, привычка – это некая система, это первое. Если у вас тяжело вообще с системностью в вашем поведении, то вам будет тяжело с введением привычек, вот причем любых, и тех, которых вы осознаете, и те, которые вы не осознаете. В привычке должна быть цель. Цель – это когда человек, наш мозг, наше сознание понимает, для чего мы будем вводить то или иное поведение или те или иные действия в нашу жизнь. Обычно люди, которые хотят начать ходить в спортзал, или хотят похудеть, или хотят, значит, обучиться чему-то новому, или хотят привычно, значит, так получать какие-то достижения на работе, по карьере и так далее, они вот этот вот шаг обесценивают. цель как бы не нужна. Но все же понятно, зачем? Чтобы лучше жить.
Конечно.
Но так как наш мозг, он очень конкретный, вот нашему мозгу с ним нужно правильно обращаться, ему нужно правильно ставить задачу. Для того, что, если вы просто скажете, я хочу похудеть для того, чтобы лучше жить, для нашего мозга это белый шум. Это вообще ни о чем. Никогда не похудеешь.
Больше конкретики нужно.
Нужна четкая цель, да. Но если вы там откроете любой учебник, я не знаю, даже 100 лет назад написано, там будет написано, что цель, она должна быть четкой, конкретной, измеримой во времени, достаточной степени амбициозной, но достигаемой со всеми цифрами. Да, то есть, когда женщина приходит там на коррекцию веса, почему я говорю женщина, потому что мужчины редко приходят на коррекцию веса, там цель ставится таким образом. Я за такой-то промежуток времени, значит, должна снизить вес со стольких-то до стольких-то. Делать я буду при этом следующее. И дальше идет описание. Потому что привычка – это процесс. То есть сначала это цель, потом это процесс. Привычка не возникает вот так. То есть она не возникает, если вы один раз пообедали фастфудом, у вас не возникнет привычки обедать фастфудом.
Но это не говорит о каком-то расстройстве, например. Вот я сейчас переела, да, и вот с завтрашнего дня начинаю ходить в спортзал, и поэтому...
Если вы переели один раз, ну кто из нас не переедает? Да регулярно, все по разным причинам переедают. Но если вы это сделали один раз, то это не привычка. И это никак не повлияет на вашу жизнь так же, как и если вы один раз ходите в спортзал.
А если я прихожу каждый раз после работы и переедаю,
например? А если вы это делаете сначала часто, потом регулярно часто, а потом на систематической основе, понимаете разницу сейчас вот в коннотациях, да, говорю, часто, регулярно, систематическая основа. Вот в этом случае это уже привычка.
Если она кажется нам вредной, это же вредная привычка, да, когда мы, например, ну, начинаем, не знаю, там, переедать, ну, например, еды, мне проще всего это как-то объяснить. Может быть, еще какие-то примеры есть?
Ну, давайте возьмем, какие есть вообще привычки, которые можно считать вредными.
Да.
Ну, грызть ногти – это вредная привычка?
Ну, да.
Видели взрослых людей? Ладно, дети. Дети очень часто ногти грызут. А вот взрослых видели, которые руки все время в рот суют, ног? Щелкать вот так вот пальцами, когда ты сидишь, что-то разговариваешь. Да. Например, ты видели таких людей, ты начинаешь говорить, а они за тебя фразу заканчивают.
Да.
Ты вот это вот.
Не дают тебе
договорить. То есть это же тоже, да, ну, по сути, как бы вредная привычка. Но суть какая? С точки зрения психологии, привычки на вредные и полезные не делятся, объясняю. То есть если вы ввели это поведение в свою жизнь как привычку, значит, ваш мозг каким-то образом, ваша психика идентифицирует ее как полезную. Даже если мы со стороны смотрим и думаем, а что полезного может быть, простите меня, в обгрызании заусенцев до крови?
И что
в этом полезно?
Можно в этом найти что-то полезное?
Да, смотрим теперь глазами психолога и глазами психики того человека, который грызет ногти. Как правило, это гипертревожный человек с фиксацией, с оральной фиксацией. Да? То есть ему для того, чтобы успокоиться, нужно все время засунуть условную соску в рот. То есть для этого подойдет какой-нибудь вейп, для этого подойдет сигарета, для этого подойдет палец, для этого подойдет жвачка или какая-то еда. Знаете, есть такие люди, которые все время что-то в рот суют. Заживать, заесть, запить и так далее. То есть фактически что он делает? Он успокаивает свою, бессознательно успокаивает свою гипертревогу, когда сидит и обгрызает этот заусенец. Да, если это уже вошло в бессознательную привычку, то в рефлекторную, то есть он уже даже не замечает. У детей так часто. Вот он сидит, грызет, и говоришь, убери руки. Он раз, убрал. Потом опять сидишь, наблюдаешь за ребёнком.
Ну, как будто он увлечён так этим процессом.
Потом, да, сидит мультик, смотрит опять раз, рука в рот. Он опять сидит, грызет. И пока ты ему не скажешь, он ту руку убрать не может, он не замечает, что рука у него во рту. Поэтому фактически эта психика идентифицирует эту привычку как полезную. Если идти еще на пласт глубже, что это будет? Мы разделим, да, сейчас сделаем условное разделение психологически на привычки вредные и полезные. Так вот, те люди, которые вводят большое количество полезных привычек, несмотря ни на что, привычки легко не вводятся, полезные привычки легко, какие-то будут вводиться, какие-то не будут, это нужно принимать. Те люди, которые вводят большое количество полезных привычек в долгую, они, в общем-то, идут к некому самосовершенствованию, и, в общем, у них энергия жить преобладает. Те люди, которые наводняют свою жизнь, наводняют бесконечно условно вредными привычками, у которых есть негативные последствия, те все-таки стремятся к саморазрушению бессознательно. То есть если ты осознанно спросишь человека, что ты, например, не завтракаешь, да, вообще никогда не завтракаешь и пьешь натощак черный кофе, потому что так привык. Это, он скажет, это не потому, что я хочу умереть, нет. Но психолог, он, конечно же, увидит в этом бессознательное стремление к саморазрушению.
Он, скорее всего, скажет, что я не хочу есть, у меня нет утром аппетита.
Он скажет, ну я вообще так привык, я как-то вот с детства и перед школой никогда не ел, и потом в вузе, меня вообще тошнит, и когда я утром на еду смотрю и так далее.
Вот нам пишет Лямур, у меня привычка бегать каждое утро или делать какую-то спортивную разминку. Если я пропускаю хоть один день, то начинаю испытывать чувство вины и дискомфорта. Как избавиться от чувства вины?
Значит, смотрите, никак вы не избавитесь от чувства вины. Чувство вины – это тот фактор, который подпитывает вашу привычку, потому что привычки просто так не возникают. Давайте я сейчас договорю, на самом деле, еще одну важную. Вот я сказала про то, что должна быть цель. Второе – про то, что человек должен понимать, что это процесс и из чего этот процесс состоит. Например, если вы хотите начать бегать по утрам, то вы должны понимать, что у вас должна быть форма, у вас должно быть место, где вы бегаете, вы должны понимать, как правильно бегать, у вас должна быть музыка скачанная, вы должны понимать, что если пойдет дождь, вы будете бежать таким образом, если пойдет снег, у вас тоже на этот случай все заготовлено, то есть у вас есть некий описанный процесс, как дорожная карта, как вы будете к этому идти. Более того, форма лежит не где-то там в шкафу, вон там, за которой надо лезть. Да, она лежит вот так, что и только руку протяни. И, соответственно, и третье, очень важное, это изменение убеждений. Да, то есть убеждения – это то, что сильно стопорят наши привычки или, наоборот, наши привычки наполняют. Вот эта фраза убеждения, она высоко значимая, ее нельзя недооценивать, потому что, как, опять же, сейчас скажу все понятное для женщин. Когда женщина приходит ко мне, и она говорит, ну, я хочу сбросить вес. Вот если у нее есть убеждение, что она непривлекательная, что она некрасивая, что она не заслуживает того, чтобы у нее была яркая личная жизнь или чтобы ее любили мужчины, вот пока эти убеждения будут властвовать, она не похудеет никогда. Или она похудеет на самоконтроле. Что такое самоконтроль? Все думают, что вот это так называемая пресловутая сила воли, которую можно включить, сила воли плюс характер, и ты, значит, на вот этих вот инструментах введёшь большое количество полезных привычек в свою жизнь. Самоконтроль – это всегда очень ограниченное по времени. Действительно, получается, но очень ограничено по времени. Это никогда не в долгую. Худеть на самоконтроле – это всегда худеть максимум на 3 месяца. Учить английский на самоконтроле – это учить до первых, там, не знаю, каких-то сопротивлений внешней среды, как-то дополнительная работа, не знаю, деньги стали какие-то заканчиваться, факторы, нечем платить и так далее. Да, внешние факторы. Пытаться там на самоконтроле, не знаю, построить личную жизнь, ну, то есть я вот сейчас с собой договорюсь, это до первого неудачного свидания или до первой ссоры с партнером. Самоконтроль – это всегда очень-очень короткое что-то.
А как работать тогда с этим самоконтролем? Как себе объяснять, почему мне
сначала
нужно
это делать? Сначала это надо принять. Вот просто ты на самоконтроле не сделаешь ничего. Самоконтроль – это только для того, чтобы начать. Вот для того, чтобы сделать первые шажочки. Первые шажочки. Вообще, я всем рекомендую. Очень есть распиаренная книжка. Распиаренная она не зря. Я ее читала когда-то, достаточно давно. Я много чего оттуда помню. Она называется «Атомные привычки».
С языка сняли.
Да, «Атомные привычки». Да. Там все расписано. Там вот взяты все психологические инструменты, и они все там описаны. Как это делать? Первая система, которая важна для того, чтобы мы с привычками были на «ты», и вообще мы могли их идентифицировать. Какая привычка нам нужна, а какая привычка нам не полезна.
Навязана, может быть.
Может быть, навязана, а может быть, просто мы понимаем, что мы думаем, что она полезная, а на самом деле она для нас не полезна.
Как понять?
Как понять? Вот это самое сложное. Почему? Потому что привычка, она никогда не работает в моменте. Для того, чтобы вы увидели результат привычки, должно пройти большое количество времени. Во-первых, я сейчас развею миф. Я посмотрела...
Про 21 день?
Да, я посмотрела специально после прошлого эфира, сколько же нужно реально времени, то есть по исследованиям, сколько длится внедрение определенных привычек. Вот обратите внимание, от 70 дней до 282, ну вот эта цифра мне запомнилась, суть в том, что почти год. То есть некоторые привычки для того, чтобы они просто внедрились и стали регулярным систематическим автоматическим поведением без особого внутреннего сопротивления, да, или с легким сопротивлением, которое вы можете пройти, это можно внедрять практически год. Ну вот у меня, например, на сладкое ушло даже больше года для того, чтобы отказаться. Да? И я шла именно вот по модели так называемых маленьких шагов. То есть нельзя никогда пытаться ввести серьезную значимую привычку и выщелкнуть привычку одним шагом. С понедельника начинаю
хрясь. Я бросаю что-то употреблять, делать.
Да, а сейчас это модно брать аскезу. Все, я взяла аскезу, значит, там на секс, я взяла аскезу на алкоголь, я взяла аскезу там, на ложь, я взяла аскезу на слезы, на все, значит, мы там взяли
аскезу. Расшифруем, что такое брать аскезу, чем это опасно.
Да, это тот самый самоконтроль. Да. То есть ты включаешь высококонтролирующее поведение. Ты говоришь, я больше этого делать не буду. Почему? Зачем? Чем тебе мешает тот алкоголь или тот кефир? Там, аскезу берут абсолютно от всего. Секс тебе вообще чем мешает? Зачем брать на это аскезу? И тем не менее, люди берут. Таким образом, что они делают? Они говорят, я беру контроль над каким-то поведением, а это значит, я беру как бы контроль над всей своей жизнью. Представляете, какой излом вообще картины мира. То есть прямо надломленная картина мира. То есть ему кажется, что если или ей, почему я говорю ему, мужчины сейчас очень любят брать аскезу. отказываться от всего подряд. И вот ходить, значит, если они взяли аскезу, значит, они такие сильные и мужественные, им так кажется. На самом деле они, конечно, только невротизм свой раскачивают, больше ничего не происходит. Они не замечают же, как меняется их характер при этом. Вот если сейчас есть женщины, у которых мужики вечно на аскезе, они сейчас сидят, кивают головой.
Да, женщина на аскезе, я встречала такие
как
случаи.
Как меняется их характер, да. Какие они становятся вообще неприятные, как они начинают только вокруг вот этих вот аскезных тем вести свои разговоры,
если
потому что
ты,
это их беспокоит, да. Бесконечно, их беспокоит. Как им кажется, что если, понимаете, он не пьет, а вы, например, да. пьете бокальчик, и ты-то плохой в этот
ты
момент.
Что, пьешь что... алкоголь?
Да.
Я не пью, не знаю, у меня аскеза. Еще, знаете, вот эти вот люди, которые берут аскезу, они очень часто еще себе ставят, как-то это пытаются объяснить, например, я хочу, не знаю, что-то материальное, может быть, там, купить машину, и для того, чтобы у меня появилась машина, мне нужно себе как-то помочь, поэтому я беру аскезу и не ем там сыр, например.
Причем тут сыр и машина?
Вообще
вот
никак
я вижу,
не связано,
очень,
да.
Очень меняется мышление, понимаете, оно ломается прямо, там перестает быть прослеживаема хоть какая-то логика.
Да.
Не знаю, косвенная, прямая, сложная. Там нет никакой логики. Причем тут сыр и машина. И получается, смотрите, во-первых, все аскезники, это те же самые люди, которые очень легко на диету садятся и так далее. Это, как правило, все адепты зависимого поведения. То есть это те люди, у которых, которым зависимое поведение прям цепляется. Мы сейчас вот чуть позже разберем, чем все-таки привычки от зависимости, да, отличаются и как их идентифицировать. И получается, что... На какой вопрос-то я вообще отвечала? Пошла мыслью по древу, как обычно, забыла.
Про плохие вредные привычки, про то, что когда мы начинаем очень сильно на чем-то концентрироваться, да, и ни шага влево, ни шага вправо.
Получается, для того, чтобы мы привычки вводили, мы должны понимать, как работает наш мозг. Во-первых, существует так называемая система вознаграждения. За это открытие в свое время, не помню в каком 2000 каком году, Нобелевскую премию дали ученым, Reward System, система вознаграждения. То есть наши привычки, они подпитываются определенными контролями. Вернусь к чувству гормонами, вернусь к чувству вины. Значит, первый гормон – это дофамин. Да, это то, на чем вводятся привычки, когда мы получаем быстрый дофамин, быструю дозу. А второе – это адреналин, кортизол, норадреналин. Это гормоны стресса. Да, и чувство вины, оно продуцирует гормоны стресса, и поэтому на гормонах стресса человек подталкивает себя для того, чтобы... Ну, чувство вины я буду испытывать утром, поэтому я с вечером торт есть не буду. Или я лучше пойду сейчас побегаю, потому что я себя потом просто сожру. Да, то есть такой механизм, он тоже, в общем-то, имеет место. Он тоже имеет место. Поэтому долгосрочная цель – описание процесса и изменение своих собственных убеждений. Когда вот в этой книжке «Атомные привычки» там будет написан такой пример, что человек, который пытается бросить курить, он будет говорить либо, значит, «спасибо, я бросаю курить», когда ему предлагают, либо он говорит «спасибо, я не курю». И вот это будут две разные позиции. «Спасибо, я бросаю курить» – это некое ситуационное поведение, описывающее, что он пытается бросить курить, и когда он говорит «спасибо, я не курю», это его характеризует как человека, который не испытывает вот этой вот зависимости.
А сыр дорогой, пишет Сергей, если не есть сыр, можно сэкономить 10 тысяч рублей в месяц, это 120 тысяч рублей в год, 5 лет – это 600 тысяч на одном сыре. Вот так можно заработать на машину себе.
Не, ну в целом, в принципе, если исключить все остальное, если, например, выйти из отношений, какая экономия будет, детей не рожать, это же вообще домашних животных не содержать, в целом можно уехать жить куда-нибудь в деревню, питаться сухарями, быть каким-нибудь отшельником, это вообще можно на себя ничего не тратить. Ну, если вот так вот посчитать, какая экономия, только жить зачем?
А как правильно все-таки внедрять привычки? И стоит ли это делать?
Значит, здесь важно помнить, что есть, опять же, самая простая психологическая формула – это стимул-реакция. Стимул-реакция. Ну, первое – поставить цель, да. Второе – дать себе время. У меня есть одна клиентка, она там кое-чему пытается обучить своего мужчину, связанного с финансовой грамотностью. Она говорит, ну, когда уже он научится? А там 2 недели прошло. Я говорю, ну, год, полтора-два, пока он научится. Это очень долго. То есть привычка может внедряться долго, и это нормально, это надо принять. Да, работать со своими установками и убеждениями. Вы реально понимаете, что вы на это способны, вы реально понимаете, что вы заслуживаете больше денег или хорошие отношения, или чтобы у вас были качественные социальные связи. Или вы внутри где-то, если пойти очень глубоко, все-таки скрываете от себя свою собственную установочку, где ты вечно недостоин. Или ты вечно должен бояться, что тебя обманут, что тебя предадут, где мир постоянно со знаком минус и так далее.
Все-таки вот если вернуться к зависимому поведению, да, про которое мы говорили, чем отличаются привычки от зависимости? Где-то тонкая грань?
Она толстая вполне себе, потому что привычка, привычка – это все-таки некое толерантное поведение. А аддикция – это то, без чего мы обойтись уже не можем. Вот смотрите, вы, например, привыкли завтракать. Вот я привыкла завтракать. Mm-hmm. Я себя научила, что завтрак – это важно. И в целом, если мне однажды я куда-нибудь поеду, ну, не знаю, в какое-нибудь мероприятие, мне там завтрак не дадут, то я, ну, испытаю дискомфорт определенный, но я с этим как-то справлюсь. То есть я там подумаю, как-то поесть где-нибудь, может быть, смогу найти и так далее. Человек, который зависим от этого, что с ним происходит? У него резко меняется настроение. То есть он теряет объект своей зависимости, у него резко меняется настроение. Он подчиняет все свое поведение, все свои мысли, все свои эмоции вот этому отсутствию объекта зависимости, так называемого. Попробуйте курильщику не дать покурить сигарету.
Не дать кофе, человек, который кофе любит.
Да, попробуйте алкоголь. Игроману не дать поиграть в компьютерную игру. Да, попробуйте там интернет-зависимому или слишком фанатично религиозному человеку попробуйте не дать помолиться в праздник.
Да.
Вы увидите, что будет. Это будет катастрофа, причем не для него, а для всех. То есть аддиктивное поведение – это все-таки диагноз. Вот многие ошибочно считают, что алкоголизм, курение, зажоры, лишний вес – это все следствие вредных привычек. Ну, отчасти-то они правы, потому что аддикция – это привычка, которая стала патологической. Да, патологической. Но, пожалуйста, разделите. Все-таки зависимость – это зависимость, она же аддикция. Привычка – это привычка. Привычка, она, ну, как бы привыкание-то мы имеем, но мы достаточно толерантны к тому, что если вдруг у нас этого не будет, мы сможем спокойно с этим как-то справиться. То есть мы не будем изменять из-за этого всю свою жизнь и все свое настроение поведения и подключать других людей для того, чтобы что-то делать в обслуживании этой привычки.
Мы как будто не фиксируемся, да, на этом моменте. Можем переключиться и...
Мы испытаем дискомфорт, так называемый это эмоционально нормально. Управляемый стресс. Мы испытаем дискомфорт, с которым мы можем справиться. Дискомфорт мы испытаем, потому что иначе это не было бы привычкой. Да, иначе это не было бы привычкой.
Руслан пишет, я вот с завтрашнего дня решил не есть шоколад и не стал уже полтора года. Вот такие вот резкие отказы от чего-то. Это благоприятная история?
Это до первого срыва, как правило. Ну, если человек говорит, я резко решил там не есть шоколад, и потом резко от этого отказался. Вот я тоже сейчас могу, например, резко решить не есть петрушку, отказаться и больше никогда к ней не приказаться. Но сказать, что я очень люблю петрушку, ну, честно, вообще не могу. Точно так же я могу сейчас отказаться от какого-нибудь бурого риса, который я и так не ем, и, в принципе, сельдерея и прочего. То есть кучу я сейчас могу составить список, я откажусь от этого завтра. Это значит, что, в общем-то, этот продукт не особо вас и привлекал. То есть вы можете заменять этот шоколад, например, там, не знаю, каким-нибудь другим продуктом. Печеньем, конфетами, какими-нибудь напитками или какими-нибудь другими видами продуктов. Мясом. Некоторые мужчины вообще не любят особо сладкое. Вот без мяса они жить не могут.
Да.
Поэтому если вы можете легко завтра отказаться от чего-то, ну, если это как-то улучшит вашу жизнь, ну, отказывайтесь. Если вы съедали по 5 плиток шоколада за день, а потом на завтра от него отказались, то это до первого срыва. Вы будете держаться на самоконтроле, на своей аске, а потом каким-то образом обстоятельства сложатся так, что вы пойдете и съедите вместо 5 шоколадок 50. Вот поверьте, это возможно. Вы съедите до такой степени, что у вас щеки вот так заполыхают просто от диатеза.
Ну вот если есть такая зависимость от шоколада, там, не знаю, от сигарет, не знаю, от чего-то вот еще такого, да, от каких-то покупок.
Зависимость никогда не происходит просто так. Зависимость это следствие определенного и проекции некоего суицидального поведения и работы суицидального, это прямо саморазрушающего. Это человек без сознания стремится в сторону, как бы, уйти с этого мира. Опять же, осознанно он никогда в этом не признается. И поэтому для того, чтобы уйти вообще от любого вида зависимости, это нужно работать с психотерапевтом в долгую и понимать, что вы личность, склонная к зависимому поведению. Вот есть личности, не склонные к зависимому поведению, есть склонные. Большое количество связано, почему одно или другое, с процессом воспитания в детском возрасте, с тем, как мама носила беременность, с пережитыми травмами в так называемом нежном возрасте, то есть детский, подростковый, там, пубертатный возраст. Поэтому в зависимости от того, что у вас было, какой у вас анамнез, как вы проживали свою жизнь. Поэтому склонность к зависимому поведению у многих. То есть это не то, что, знаете, какое-то исключение. Я работаю с клиентами, там, если не у каждого первого, то у каждого второго есть какая-то зависимость. Почему? Потому что зависимость, она может точно так же переключиться на отношения. Например, когда ты начинаешь становиться зависимым от партнера, зависимым в деньгах, зависимым от его одобрения, от его присутствия рядом, бесконечно бояться, что он тебя бросит или он тебе изменит. Это же тоже ведь зависимость.
Это правда. Друзья, у нас в гостях Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, психолог. Мы обсуждаем сегодня привычки. Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм «Говорит Москобот». Наш ютуб-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь и задавайте ваши вопросы. Елена, как сделать так, чтобы привычка стала для нас привлекательной? Вот чтобы хотелось постоянно, не знаю, там, делать зарядку, есть только здоровую пищу, отказаться от шоколада, от курения или что-то еще, что вам необходимо.
Мы там зарядка, курение, все да. Вокруг этого завернули. Ну, от курения, на самом деле, откажетесь вы только, если вы проработаете с психотерапевтом свое зависимое поведение, потому что вы откажетесь от курения, но потом вы начнете запойно играть в компьютерные игры. Смотрите, зависимость, сразу говорю, никогда ни один психотерапевт, ни один психиатр не излечит вас от зависимости. Почему? Это будет ваша особенность, особенность вашей психики. Психотерапевт и психиатр, если, смотря какая, какой вид зависимости, если мы говорим про наркозависимость, только с психиатрией большой, да, соответственно, он заменит зависимость, которая вас разрушает или убивает, на другой так называемый социально одобряемый вид зависимости. То есть вы будете страдать трудоголией, да. Вы будете страдать, будете упоротым, простите, зожником, да, там вместо чего-то. Вы можете фанатично начать веровать в какую-то религию или прикупиться к какой-то субкультуре. Вы начнете фанатично что-нибудь творить, да, то есть всегда будет какой-то вид, какие-то элементы зависимого поведения у вас останутся навсегда. Просто вы перестанете себя разрушать, да, потому что есть зависимости, которые, ну, особого вреда человеку не приносят.
К этому,
что,
да, нужно к этому стремиться.
Потому что трудоголия, да. Ну, в чистом виде, она даже социально одобряема. Терпение, труд, все перетрут, много работы, и у тебя все будет. Поэтому фактически только мы над этим работаем. Мы меняем один вид зависимости на другой вид зависимости. Все. Это я вам честно говорю. Никогда вы говорите, ой, я отказался от всего, и я стал таким, знаете, абсолютно беленьким, таким целеньким, пушистеньким. Не верю я в это никогда. Этот человек живет в жутком неврозе, скорее всего, и держится до первых, значит, там сгущений туч над своей головой, а потом, сгорел сарай, гори и хата, и пошло все.
Живем один раз.
Да, и, значит, смотрите, у нас есть простая реакция, она есть и у животных, которая звучит так, стимул-реакция, да? Как у нас вырабатываются вообще привычки? Как бы вы дрессировали собаку или кошку, если бы вы хотели, чтобы кошка начала ходить в лоток, а собака на улицу? Что бы вы делали? Что делает вообще дрессировщик, кинолог? Видели, как работает?
Нет, не видела.
Для того, чтобы животное чему-то научить, у меня однажды зоопсихолог работал, чтобы моя собака, она очень агрессивная, принимала котиков маленьких животных. Я зооволонтёр, у меня все время там кто-то на передержках, в том числе маленький, чтобы она на них не кидалась. Вот зоопсихолог учил ее. У него всегда были вкуснячки в руках. То есть он надевал на нее намордник, чтобы она не могла этого котенка, значит, укусить. Подносил к ее мордочке котенка, а во второй руке у него была вкуснячка. И он подносил котенка, давал вкуснячку. Подносил котенка, давал вкуснячку.
Ассоциации такие, да.
Да, и вырабатывал тем самым нейронную дугу, да. Которая зафиксировалась, что котенок это хорошо. Да, то есть вырабатывается легкий дофамин, ну, когда мы съедаем что-то вкусненькое, вырабатывается легкий дофамин, кидаться на него не надо. Вот самый простой инструмент введения привычки. То есть стимул – это наше желание. То есть мы должны хотеть, чтобы у нас что-то было. Например, возьмем какой-нибудь денежный вопрос. Все же хотят, чтобы у всех было много денег, да, там финансовая грамотность и так далее. Уйдем опять от спорта и уходим. От пищевых привычек. Потому что есть же слушатели, которых это не беспокоит. Да. Ну, например, у них денег нет. Вот для того, чтобы у вас было больше денег, вам тоже нужно создать определенные привычки, которые будут множить ваш капитал. Потому что привычка эффективнее работать, чтобы меньше тратить усилий, больше получать денег, это ведь тоже привычка, это ведь тоже набор синаптических связей, которым вы должны себя обучить и внедрить на протяжении определенного времени. И да, для этого должна быть прописана цель, должен быть описан процесс, и должны быть заменены одни убеждения на другие. Без этого не получится.
Привычка экономить.
Привычка быть рачительным. Да. Вот, понимаете, не экономным, потому что есть же, вот нам же привели, а если вообще ни на что не тратить, то, в общем-то, можно сколько денег-то накопить, да. А жить-то вы как будете, да? То есть привычка быть, в общем-то, рачительным, то есть понимать, во что вы вкладываете деньги, куда нужно тратить, куда не нужно. Привычка работать с импульсами. Вот есть люди, они заложники импульсов поведения. Они импульсно совершают покупки, не понимая, что где-то можно от чего-то обойтись, а где-то там купить выгоднее. Потом привычка откладывать средства, да, привычка их приумножать, привычка постоянно искать доход, который при меньшем использовании затрат будет давать больше финансовый результат. Ведь это же тоже привычка, это ниоткуда не берется просто так. Все думают, что вот эти предложения у людей, у которых все хорошо с деньгами, на них просто валятся, с неба валятся, валятся. Не то, что этот человек сам осознанно постоянно выходит, скажу эту попсовую фразу, за рамки своего комфорта и постоянно сам находит какие-то варианты, которые изменяют его доход в том числе, да, или изменяют накопление на его счетах. Кажется, что это все просто, ну, как-то везет. Ну, как-то везет. Но опять же, везение это тоже определенная привычка. Умение выбирать из всех вариантов лучшее, да, что даст тебе больше по результату, это тоже определенная привычка. Поэтому сначала нужно желание, то есть некая мотивация изнутри, внутри вас, когда вы четко понимаете, я этого хочу. Я этого хочу. Вот это у вас стимул. Теперь реакция. Реакция – это то, что вы должны сделать. То есть вы должны понимать, для того, чтобы у меня было вот это, была стройная фигура, или были счастливые отношения, или...
Появилась новая квартира.
Появилось, да, новое какое-то достижение или приобретение, или, значит, вы должны получить какую-то должность. Вы должны в своем поведении регулярно делать вот это, вот это, вот это, вот это. Лучше это прописывать. Если вы думаете, что держать в голове это будет очевидно, нет, не очевидно, потому что для того, чтобы еще хорошо работали привычки, нужно аналитическое мышление. Потому что для того, чтобы вы видели, как работает привычка, нужно прослеживать ее в динамике. Повторюсь, она не работает быстро. Для того, чтобы вы увидели, как ваша привычка, например, планировать свой бюджет, или как ваша привычка правильно относиться к знакомствам приводит к улучшению вашей жизни, вам нужно некое время. Но для того, чтобы вы увидели, что это работает именно она, именно вот эти действия, нужно все записывать, все фиксировать.
А
поэтому
вот
правильно вести дневники.
Вот, дневник, то есть писать каждый день какие-то достижения свои. Можете на примере
вот
какой-нибудь привычки?
Вот для меня, например, вести вообще дневник чувств и эмоций, мы всегда всем клиентам рекомендуем вести дневник чувств, эмоций и своего поведения. Просто ввести вот эту привычку для того, чтобы фиксировать туда все, что происходит, чтобы потом посмотреть, как на самом деле в длительном периоде происходило, не надеясь на свою память. Память исказит, поверьте, она высотрет все, что мы не хотим помнить, и подсветит то, что мы хотим помнить. То есть она исказит информацию. Поэтому, не надеясь на память, нужно посмотреть на факты. Факты в длительном периоде. Для этого открывается дневник и анализируются, ну, как бы процессы и ситуации. Когда с девочками мы работаем в группе для того, чтобы они худели, вот там я их прошу вести дневник пищевого поведения. Без этого инструмента никак. Но вы не представляете, какое сопротивление встречается просто записать, что ты съел, сколько ты съел, что ты при этом чувствовал и что ты потом делал. Вот просто записать, казалось бы, простая вещь, надо велосипед изобретать, но просто привести себя к тому, что ты 3-4 раза в день, ну, у некоторых 5-6, кто как ест, записываешь туда все, фиксируешь. Это, через это проходит иногда 3-4 месяца сопротивления, просто научиться этому.
А почему это происходит?
Потому что для человека не очевидно, а зачем, а почему, я и так все помню.
Смысла не видит, да, в
этих действиях? Я и так все помню, как это работает. То есть ему нужно увидеть такой смысл, который бы убедил. Просто поверить нельзя. Но для того, чтобы вы увидели смысл, надо в этом попробовать. Вот такой вот феномен.
А привычка, вот про 21 день мы сказали, что это уже не работает, да?
Нет.
От 70 дней...
От 70 до года.
До года.
Ну, примерно плюс-минус.
И вот каждый день, получается, на протяжении всего этого периода нужно стараться вести такой дневник, да, где ты пишешь свои какие-то, может быть, достижения, изменения.
Рекомендую.
Настроение.
Да, я рекомендую писать, я рекомендую это анализировать, разбирать, не просто писать, а потом еще возвращаться. Если вас беспокоит отношения, то возвращаться и смотреть, а что было в отношениях, а как часто ссоры, а кто инициировал эти ссоры, а как из этих ссор вы потом выходили.
Ну вот по поводу отношений, если супруги много ругаются, это привычка, когда ты, например, реагируешь на какие-то повторяющиеся события, да, одинаково эмоционально, какими-то криками, разборками.
Бывает такое, что это и привычка, да, то есть вот есть привычное поведение, возникло импульс негативный, нужно пойти поругаться, то есть вместо того, чтобы, например, по-другому каким-то образом коммуницировать или там взять паузу, а потом это спокойно обсудить, идет сразу ругань, потом обязательно период молчания, ну, как у всех по-разному. Потом некоторые могут в редких случаях обсудить, что было, и как-то хотя бы попытаться договориться, что в следующий раз такого не будет, но, опять же, нигде это не зафиксировав, поверьте, это все потом забудется. А другие потом просто делают вид, что ничего не происходило, и ну, живем дальше. Ну, а что выяснять-то?
Если вот говорить еще о привычках, которые сейчас популярны, вот вы перечисляли в первой части нашей программы, например, там привычки долгожителей. Вот, казалось бы, такие привычки, которые к нам не имеют никакого отношения, то есть, ну, какие-то люди вот так вот живут, поэтому они так долго живут, у них все замечательно. Вот к таким советам нужно прислушиваться, либо мы сами знаем, что нам необходимо?
Вы знаете, там, когда мы читаем эти привычки долгожителей, там будет примерно следующее. Вставайте рано, медитируйте по 10 минут в день, относитесь к своим проблемам, как будто бы это возможности, уделяйте внимание тому, что вы едите, много двигайтесь, засыпайте вовремя, читайте положительные книги, окружайте себя людьми, которые вас ресурсируют.
Ну, очевидно, вот, невероятное.
Вот, да? Примерно все то, что, в общем-то, можно любому человеку говорить, хочет он долго жить, не хочет. Если ты хочешь жить хорошо, нужно делать так. Да, и на самом деле окружить себя людьми, у которых уже есть какая-то полезная привычка, например, привычка бегать. И вы вступаете в комьюнити, которые бегают где-нибудь в Лужниках или на Воробьевых горах каждую субботу. И если вы в это комьюнити погружаетесь, эти люди затянут вас в эти пробежки. Это самый простой способ. И он, кстати, в книжке «Атомные привычки» тоже где-то там описан, я это помню. Пожалуйста, да, если вы хотите быть стройной, окружите себя людьми, которые уже обладают стройностью. Не стройностью от природы, потому что им 18 лет, а стройностью, потому что они лепят себя где-нибудь на каких-нибудь тренировках. И учтите, что когда мы говорим, чем все-таки отличается полезная привычка от вредной, вредная прилепится легко, сразу говорю, она прилепится на какой-то ваш внутренний дефицит или потребность, а полезная, она будет внедряться с усилием. Понимаете, вот вы будете ходить, например, на йогу 5 лет, у вас уже тело адаптировалось давно ко всем этим нагрузкам и никак не реагирует. Но для того, чтобы вам, например, дальше совершенствоваться, вам нужно нагрузки усиливать. То есть вам нужно где-то превозмогать будет себя для того, чтобы эта привычка внедрялась. То есть это такой вот, ну, для того, чтобы вы развивались, все-таки элемент вот этого определенного педагогического насилия над собой должен присутствовать. А вредная привычка, ну, если мы ее так назовем, она к вам прилепится вот просто...
Например, не ходить на йогу, потому что мне это надоело, я хочу сегодня полежать дома перед телевизором, и завтра хочу, и послезавтра.
Ну, смотрите, например, вредная привычка везде опаздывать. Везде опаздывать.
О чем, кстати, это говорит?
О том, что нарушается ощущение времени и пространства, и в инфантилизме. Я пуп земли, и, в общем-то, о других можно не думать. И еще очень многие говорят, ну, там Бог управит. Вот я там сейчас поеду, как-то представлю, клубочек буду перед собой катить, и быстренько без пробок везде доеду. Вот если бы я все время клубочки катила, когда сюда на эфир еду, я бы опаздывала через раз. Ну, через раз, потому что все время закрывают каменный мост, через который я езжу. И поэтому тут нужно такую привычку выработать, несмотря ни на что, выходить вовремя. А что такое? Вот я, например, проснулась. Я проснулась достаточно рано. У меня там есть определенные ритуалы, да, которые я не хочу нарушать.
Привычки.
Да, но я смотрю, я опаздываю. Вот я уже по часам смотрю, я опаздываю. Я должна все равно выйти примерно за 45 минут, иначе я не успею к вам. Соответственно, мне нужно ускоряться. И вот если у меня не развит навык ускориться, за счет чего я могу ускориться, то я, скорее всего, буду опаздывать. Я буду злиться на себя, но копаться. Злиться, но копаться.
А если вот ты общаешься с человеком, который постоянно опаздывает, вот как-то можно ему помочь, если он сам в этом особой проблемы не видит?
Нет, если он проблемы не видит, вообще, если человек не видит в чем-то проблемы, никогда в жизни не пытайтесь ему помочь, потому что он не видит в этом проблемы. А по большому счету, если он видит в этом проблему, и он попросил вашей помощи, ну, можете сказать, что а почему бы тебе, например, не планировать? Потому что, как я уже сказала, что когда мы вводим какие-то привычки, хорошо бы расписать себе план, как я буду это делать.
А как это правильно сделать?
Берете вот ручку и тетрадку и пишите прямо правой рукой, левой рукой, у кого какая развита. Пишите план действий для того, чтобы мне перестать опаздывать. Что мне нужно делать? Мне нужно с вечера распланировать завтрашний день и заложить всегда чуть-чуть побольше времени. Вот здесь я должен пораньше встать, вот здесь я должен пораньше выехать, вот здесь я должен, значит, не отвлекаться, например, на социальные сети или на ответы на сообщения. То есть прямо распланировать, заранее подготовить одежду, в которой я пойду, заранее приготовить, что я буду есть на завтрак, с вечера приготовить, что я буду есть на завтрак. Потому что, например, если мы говорим о стройности и расстройствах пищевого поведения, то там большое количество времени мы уделяем такой привычке. Вы всегда должны заранее купить себе все продукты и заранее приготовить себе всю еду, которую вы будете есть, потому что есть вам нужно каждые 4 часа. Не через 4 часа, никогда вы почувствуете голод и насыщение, потому что у людей, у которых есть проблемы с весом, у них, как правило, настройки чувства голода и насыщения все позбиты. Они не чувствуют. Они едят до верх с верхом, ну, то есть переедают. Сверху, до переедания, да. И есть они идут, когда они уже настолько голодны, что у них там уже уровень глюкозы падает.
То уже
они,
голова болит еще, и так далее.
Остальные стадии они просто пропускают и не чувствуют. Поэтому им устанавливается правило. Вы едите по будильнику каждые 4 часа. Если вы не можете поесть нормально каждые 4 часа, то перекус у вас точно должен быть через 4 часа. Для того, чтобы избегать перееданий и компульсивных зажоров. Ну, то есть съем то, что мне очень хочется
на данный момент. Вот сейчас я не поем, а вот вечером я приду и съем
селёдку под шубой. Да, и как наемся, и как наемся. И получается, вы должны, если вам есть в 3 часа, обедать в 3 часа, то вы должны четко понимать, в каком кафе вы поедите, и в 3 часа уже сидеть там и есть. Вы должны знать, что вам на приготовление еды потребуется, например, 45 минут, и продукты уже должны лежать в холодильнике, который вы придете, приготовите и поедите ровно в то время, в которое вам положено. И это привычка.
Планирование получается, да, такая задача? Забота о себе.
Это нужно прописывать все. Желательно не в заметках. Но можно и в заметках, кто совсем... Есть же такие люди, которые совсем никак не приемлют ни бумаги, ни ручки. Но лучше всего в какой-то тетрадочке, куда вы все это записываете. Почему? Потому что привычка любит записи. И привычка любит аналитику. И привычка любит посмотреть. Ага, вот здесь у меня получилось, не получилось. Дальше. Не ждите, что у вас сразу все начнет получаться с первой попытки. И даже с десятой. Не ждите. И если вы в который раз сорвались с регулярных тренировок или сорвались с какой-нибудь системы питания, откладывания бюджетных средств, или сорвались снова и влезли не в те, или вышли из отношений раньше, чем вы хотели бы, да, или снова сошлись с бывшим, который и так вас травмирует. Вспоминайте, так, все, эмоции в сторону, с нового дня все как положено. Едим по плану, деньги откладываем по плану, над отношениями работаем. То есть все время возвращать себя как бы в исходную точку ноль и все время начинать заново. Все время начинать заново. Вот это очень важно.
Не критиковать себя. Не ругать? Или нужно все-таки как-то вот на себя воздействовать?
Вы знаете, есть два мнения, что, с одной стороны, критика может стимулировать человека, с другой стороны, что нет конструктивной критики, вся критика деструктивная, и она будет травмировать. И тут, понимаете, у нас же есть всегда фигура внутреннего родителя, которую мы списываем со своих родителей. Ну, вам повезло, если ваши родители были очень принимающие и очень правильно обращались со словами. А в большинстве случаев родители критиковали, вообще не сильно выбирая выражения. И поэтому теми же самыми выражениями вы начнете критиковать себя. Какой я дурак, какая я дура, ну что я за, не знаю, тряпка такая, ну что вообще за кусок просто идиотины. И вот это вот все, естественно, проговаривать нельзя. Поэтому, когда я говорю о критике, я всегда говорю, ну, дайте себе право на ошибку и дайте себе право эту ошибку, ну, попереживать. Очень коротко. А дальше, в общем-то, начинайте... Все с нуля, несмотря ни на что. Очень важную информацию сейчас вспомнила, которую хотела сказать. Кому проще всего формировать привычки? Тем, кому родители в детстве, тех, кого родители в детстве научили правильно обращаться со своей волей, то есть не ломали волю. Таких детей очень мало, маленький процент таких детей. Почему? Потому что что такое послушание? Многие родители не знают, я рассказываю. Послушание от слова «слышать». Да, ребенок должен слышать, что говорит родитель. Для того, чтобы он слышал, вот в какой-то момент, обратите внимание, что когда ребенок очень маленький, до 3 лет, он, как правило, очень внимательно слушает, что ему говорит родитель, с удовольствием исполняет. То есть ему родитель говорит, давай игрушечки уберем, а ребенок убирает, а давай вот туда пойдем, давай, а давай вот это, давай. То есть ребенок с удовольствием откликается на речевые конструкции, на речевые сигналы родителей. После 3 лет. Родительская речь становится белым шумом фактически для детей, особенно когда они достигают возраста 7-12 лет. И вот когда мы делали эфир про СДВГ, там, где ребенок вообще ни на какие внешние, ну, как бы...
Что ему говорили,
да, говорили, они вообще не могут на этом сконцентрироваться, они только все время заложники внешних каких-то стимулов и внешних каких-то ситуаций. И вот для того, чтобы волевое поведение развивалось, вот эту связь между речью родителем, восприятием ребенка нужно сохранять. Но мы, родители, это настолько тяжело, мы, родители, так делать не умеем. Поэтому, когда ребенок перестает слушаться, он перестает слышать родителя. Все, что родитель говорит, это белый шум. Что начинает делать родитель? Он начинает кричать. Ну, чтоб услышал.
Ну, убери уже в комнате
кричать,
у себя, да.
Да, а вот когда родитель начинает кричать, что он начинает делать? Начинает оказывать психическое давление на ребенка, давить на его волю. Угу. Давить на его волю. И вот эта вот система наказаний, она настолько должна быть деликатно продумана, что, как правило, тоже не случается. Я это по себе знаю. Я психолог, угу. Я знаю, что я иногда не могу деликатно продумать систему наказания своих детей. Поэтому, а что же говорить просто про родителя, вот который, ну, вот выходец из своей семейной системы, например. Да,
у него там был свой пример перед глазами, да, своих родителей.
Да, где там бабушка и дедушка еще войну прошли, вилами угу. всех тыкали. Вот так вот надо воспитывать всех. И поэтому ломается воля. Ломается воля, и потом, когда человек взрослеет, он очень часто перестает видеть связь между прошлым, настоящим и будущим и между умением влиять на ситуацию посредством своей воли. То есть он перестает чувствовать вообще, как работает его воля. Поэтому тут, конечно же, с детства нужно это формировать, но если вы уже взрослый, то, по сути, скажите себе так: поезд ушел, рельсы разобрали, детство мое давно прошло, и все привычки, которые мне нужны, которые меня приведут в дальнейшей перспективе, далеко вперед, к чему-то лучшему, я должен формировать уже сейчас. И начинать, и давать себе большое количество попыток не отступать от этого.
Есть такая поговорка: к хорошему быстро привыкаешь.
Да. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому, исходя из этой поговорки, я что рекомендую? Напишите себе список, например, вы хотите начать бегать, и соедините приятное с полезным, это один из инструментов. Вы когда бегаете, включайте себе в наушниках, ну, если вы очень любите учиться, включайте себе какую-нибудь лекцию, если вы любите музыку, включайте себе хорошую музыку, mm-hmm. под которую вам будет хорошо. Если вы бегаете на беговой дорожке, можете включить себе сериал, мы все любим смотреть же сериалы, правда? Mm-hmm. И когда вы соединяете вот что-то хорошее, то, к чему вы привыкли, с тем, что вы пытаетесь внедрить, это внедряется гораздо проще. Когда, если вы хотите научить себя готовить правильную здоровую еду, действуйте точно так же. Включайте себе музыку или сериал, отправляйтесь на кухню и начинайте готовить для себя, раскладывать по лоткам, ставить в холодильник. То есть приучайте себя к тому, что у вас всегда есть то, чем вы себя кормите, за исключением фастфуда или майонезных салатов, которые вы по пути там прихватили. Да? Mm-hmm. Если вы хотите внедрить, например, правильную финансовую
грамотность
да, или зарабатывать больше денег, научитесь якорить себя дофамином за каждое финансовое достижение. Вот удалось вам в этом месяце что-то отложить или заработать, взять какую-то подработку или, значит, получить какую-то премию. Нужно себя обязательно вознаградить, но не потратив на это, конечно же, всю премию, а достаточно будет дать себе то, что вы любите. Некоторые говорят: я очень там люблю что-то вкусно съесть, я очень люблю куда-то сходить и показать себе что-то. Мне очень нравятся, например, какие-то покупки. Вот я себе не могу просто так пойти купить какую-то вещь, но тут, если уж я заработала, как моя дочь сказала: мам, но я же очень хорошо сдала ЕГЭ, теперь я точно заслужила платье. Угу. Я говорю: ну это да, это совершенно точно. Вот эту привязку я как родитель должна ей создать.
Какая-то награда должна быть, да?
Обязательно должна быть награда, обязательно угу. должен быть дофамин, потому что человек действительно проделал в континууме какую-то работу, которая угу. привела его к достижению. И это нужно зафиксировать для своего мозга. Соответственно, вот это вот приятное с полезным, это очень эффективно соединять.
А нам пишут, Андрей пишет: у меня отец 30 лет курил, а потом сказал: завтра брошу курить, и уже 20 лет не курит и не срывается. Это сила воли у человека,
да,
получается?
Да нет, но он что-то другое делает. Я же вам сказала, он перестал курить и начал делать что-то другое. То есть посмотрите, где он зависает, куда он эту зависимость перенаправил. Какой-нибудь стал сумасшедшим дачником, или пошел молиться, или, не знаю, что-нибудь запоем стал читать. Что он? Он что-то начал делать.
Ну, скорее, ну, если вот из плохих, ну, не то чтобы из плохих, но из каких-то
разрушающих
привычек, эти привычки переходят в хорошие.
Это только так и работает. Угу. По-другому. У меня тоже папа в свое время курил, потом бросил. Ну, бросил. Угу. Но он что? Ну, он ест. Он очень любит сало.
Ну, то есть все равно история, что нужно к психологу, да, обращаться.
Психолог тоже сделает то же самое. Он только будет облегчать симптомы. Он только будет учить, например, не сало есть, а полюбить, например, какую-нибудь индейку. Ну, там с моим папой это отдельная история. Он у меня вообще интересный персонаж. А вообще, в целом, конечно же, психолог, он тоже будет это. Он будет замещать одни зависимостями другими и просто немножко ослаблять сигналы, чтобы человеку проще жилось.
Ольга пишет: жизнь превращается во что-то ужасное. Еду записывай, эмоции записывай, все фиксируй.
А вот видите, какая установка, что если вы будете в своей жизни все фиксировать, да. она станет ужасной. На мой взгляд, во-первых, это не так сложно. Я как человек, который сама записывает, угу. во-первых, это не отнимает много времени. Более того, когда я понимаю, что я начала записывать, во-первых, у меня нет долгов, у меня сейчас нет финансовых проблем, и я могу быть финансово независимой для себя и своих детей. Вот я считаю, что для женщины это достижение. Если бы я не записывала, у меня бы этого не было. Вот мой выбор. Является ли это ужасным или является это необходимым? Да, если я не буду ходить к доктору, первую, когда я только чувствую, что я могу заболеть, а mm-hmm. если я буду идти уже, когда у меня почки отвалились, то вот разница. Мы всегда делаем выбор. И вот эта вот установка, что жизнь превращается во что-то ужасное, если вы будете все в ней фиксировать, это, скорее всего, ограничивающая установка в вашем случае.
Сергей пишет, я на самоконтроле 30 лет с фитнесом занимаюсь. Когда же он уже закончится?
Ну, уже тогда из самоконтроля этот фитнес при помощи определенного дофаминовой поддержки и определенного вознаграждения, система вознаграждения переросла в привычку.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Обсуждали сегодня привычки. Далее новости на «Говорит Москва».